Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 749-го дня войны. Главные новости среды, 13 марта.
Удар российской ракетой по Кривому Рогу. 5 погибших, 43 раненых.
В России продолжают гореть нефтеперерабатывающие заводы после ударов украинскими дронами.
Президент США обсудил с руководством Польши помощь Украине.
Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне. Теперь обо всем по порядку. В результате удара российской ракеты по многоэтажному жилому дому в городе Кривой Рог погибло 5 человек. 43 человека получили ранения, травмы и контузии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Среди пострадавших 12 детей. 20 человек госпитализированы, из них 4 взрослых и 2 детей в тяжелом состоянии. В целом, в результате российских ударов по Кривому Рогу повреждено около 20 многоэтажек, 2 детских сада и 2 школы. Кроме того, ряд предприятий, административных зданий, магазин и склад. Поисково-спасательные операции продолжаются, число жертв может вырасти. ПВО Украины сбило в Одесской области авиационную ракету. Она была сбита над морем. В среду днем российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. По предварительным данным, это была управляемая авиабомба. Поврежден двухэтажный дом, и под завалами могут находиться мирные жители. В результате российского удара по Мирнограду Донецкой области 2 человека погибли и 5 ранены. Кроме того, обстрелам подверглись еще несколько населенных пунктов Донецкой области. Ночью российские войска использовали дрон для нанесения удара по жилому 5-этажному дому в городе Сумы. В результате попадания, по предварительной информации, повреждено 30 квартир, из них 15 разрушены. Поисковые работы продолжаются. Известно 8 пострадавших, количество погибших устанавливается. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу и заявил, цитирую, «Мы будем наносить российскому государству ответные потери вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они ощутят. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины, для разных народов наши действия сейчас спасительны».
Надо сказать, что эти слова Владимира Зеленского украинская армия проводит в жизнь незамедлительно. Прошедшей ночью продолжалась атака украинских беспилотников на сразу несколько российских регионов. Как минимум в 7 регионах зафиксированы эти атаки. Это Воронежская, Брянская, Белгородская, Курская, Рязанская, Ленинградская область и Липецкая область. Надо сказать, что в Рязанской области нанесен удар по территории нефтезавода. Это довольно серьезная очередная акция Украины по дестабилизации топливных поставок российской армии. Я напомню, что Украина довольно регулярно бьет по нефтеперерабатывающим предприятиям в России. Уже было много разных пожаров. Когда-то еще 2 года назад все шутили, что там кто-то неаккуратно покурил. Теперь совершенно очевидно, что Украина делает такие атаки дронами массовыми. Она научилась проводить такие операции. И мы уже давали анализ иностранных военных специалистов, что фактически это означает, что объекты в глубине России не защищены средствами ПВО. Кроме того, топливный объект в Орловской области оказался под ударом. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В Ленинградской области украинский дрон, по официальной российской информации, был сбит на подлете к нефтезаводу Кинев. Это город Кириши, это на востоке Ленинградской области. Я в Киришах неоднократно бывал, и потенциальная угроза для жителей города очень большая, потому что эти нефтяные установки стоят практически в центре этого городка. Если там что-то рванет, то, честно говоря, я не знаю, как это отразится на окружающем населении.
Не только нефтезаводы обстреливают Украину в России. Также здание ФСБ в Белгороде было атаковано 13 марта дронами. Ну и украинские самые разные издания говорят о том, что это сделали российские добровольцы с использованием украинских беспилотников. И по данным собеседника издания РБК «Украина», в атаке участвовали бойцы Легиона Свободы России, Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Это ровно те подразделения, которые накануне предпринимали штурм некоторых районов на территории России, в том числе села Теткино. Мы помним, что сначала ФСБ отрицало, что вообще кто-то проникал на российскую территорию. Потом, когда уже даже губернаторы приграничных областей сказали о том, что проникновение произошло, ФСБ сказала, что да, вроде как произошло, но всех остановили, и страшные были жертвы. Так или иначе, атаки на приграничные регионы России продолжаются, и их проводят, как говорят украинские издания, российские добровольцы.
Ну и краткая информация о положении на фронтах. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 91 боестолкновение. Основные удары российские войска наносили на Новопавловском направлении, это Донецкая область, и на Авдеевском направлении. То есть российские войска явно пытаются расширить прорыв. Главнокомандующий украинскими войсками генерал Сырский заявил, что оперативная обстановка остается сложной. Как он сказал, российские войска продолжают наступление, сосредотачивая основные усилия в районах Тернов, Ивановского, Бердычей, Тоненького, Вербового и Работино. В то же время, как отметил Сырский, активность российских войск на других участках фронта заметно снизилась, и что все населенные пункты, которые российские войска пытались захватить, остаются под контролем украинцев. В том числе поселок Невельское вблизи Авдеевки, о котором мы вчера говорили, потому что Минобороны России сообщила о его захвате. Вот поступило сообщение спикера оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрия Лиховия в комментарии агентству «Интерфакс Украина», что Невельское остается под контролем Украины. Ну и, собственно, я вернусь к операциям на российской территории. Легион «Свобода России» заявил, что ведет бои в поселке Теткино, то есть бои там продолжаются, и идут уличные бои, согласно сообщениям легиона, и уничтожен там пункт управления войсками России. Кроме того, легион, русский добровольческий корпус и сибирский батальон опубликовали совместное заявление, в котором призвали жителей городов Курск и Белгород немедленно эвакуироваться, потому что по военным позициям российских войск в этих городах будут нанесены удары. И, соответственно, будет сделано, как говорят российские добровольцы, чтобы минимизировать обстрел украинских городов. Ну и, в свою очередь, Институт изучения войны, это Вашингтонский исследовательский центр, который мы регулярно цитируем, проанализировал видеозаписи, которые были опубликованы 12 марта. И, согласно этим видео, это геолокация, видно, что вот эти проукраинские российские добровольцы действуют вблизи деревень Нехотеевка из Подарюшина Белгородской области и Теткино Курской области, то есть поступили данные, подтверждающие вот эти заявления.
Тем временем замглавы администрации президента России, человек, которого очень многие называют серым кардиналом нынешней внутренней политики Кремля, Сергей Кириенко, съездил в захваченную Россию Авдеевку. Захвачена она была, напомню, ценой жизни десятков тысяч российских солдат и мобилизованных. Специалисты по внутренней российской политике говорят, что Кириенко очень хочет стать премьер-министром России и даже преемником, возможно, о чем многие аналитики говорят, сопровождает ироническим смехом. Но премьером это вполне возможно, потому что, в общем, Кириенко был в исполнительной власти, он уже был премьер-министром России совсем недолгое время, в 98-м году, когда его прозвали «Кендер-сюрпризом». И вот он хочет стать опять премьером после того, как в России состоятся выборы, или скорее перевыборы президента Российской Федерации. Очевидно, что эта поездка в Авдеевку – это такая вот демонстрация того, что и он сугубо гражданский человек, не чурается поездок как бы на передовую. В то же время разведка Великобритании сообщила, что на оккупированных Россией украинских территориях досрочно началось голосование на так называемых выборах президента России, которое должно пройти в 3 дня. Это постановил ЦИК России, что теперь 3 дня голосования в России, 15-17 марта. И, в общем, британская разведка говорит, что российский оккупационный режим на этих территориях востока Украины увеличил усилия направлены на то, чтобы заставить население голосовать. Мы уже говорили о том, что сейчас Россия может начать депортировать украинцев, которые не приняли российское гражданство на этих территориях. Ну вот то, что на этих выборах будут сгонять людей для голосования, тоже ожидалось. Как говорит британская разведка, в Луганске до 2600 чиновников были привлечены для того, чтобы посещать дома и убеждать жителей голосовать. Приказали, естественно, им обеспечить явку подчиненных на выборы в бюджетных разных учреждениях. Независимых наблюдателей там нет, констатирует британская разведка. Значит, результат и явку нарисуют любые. В то же время, указывает британская Минобороны, доверие к российскому оккупационному режим еще больше подрывается из-за отсутствия надлежащего представительства на этих так называемых выборах, низкого уровня безопасности и, собственно, принудительных мер, которые направлены на то, чтобы загнать людей на участки для голосования. Но британские аналитики говорят, что, скорее всего, все это никак не отразится на результатах, потому что результат могут нарисовать любой.
Ну а в Рунете появилась интересная утечка. На официальном портале правовой информации России, где публикуются все официальные документы страны, обнаружено постановление правительства Российской Федерации. И в нем указано, что генерал-полковник Виктор Позднихир в качестве временно исполняющего обязанности начальника Генерального штаба Российской Федерации. То есть речь идет о том, что по официальным данным главой Генштаба России является генерал Валерий Герасимов. Позднихир до недавнего времени, если считать, что это назначение состоялось, был первым замначальника Главного оперативного управления Генштаба России, то есть он отвечал за проведение военных операций в любой точке земного шара, где участвуют российские войска. В частности, вот он занимался планированием и оперативным управлением операций в Сирии и в Украине. Полиск в интернете говорит, что 20 февраля Путин подписал указ о присвоении ряда воинских званий, и среди повышенных в звании Виктор Позднихир, он повышен до генерал-полковника. А вот 21 февраля, то есть днем позже, Герасимов, это вот последнее сообщение, которое проходило в российских новостях, посетил командный пункт группировки войск «Центр», который, собственно, штурмовал Авдеевку. И там он, как говорится в официальном сообщении, подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач. После этого о Герасимове российские СМИ не сообщают. Герасимов – это очень значимая фигура, потому что в мировой такой лексикон вошел термин так называемая «доктрина Герасимова», потому что давным-давно Герасимов опубликовал серию статей, в которых объяснял, что современный мир будет вести так называемые гибридные войны. То есть для того, чтобы одержать военную победу, нужно вести войну не только на поле боя, но и в экономике, в социальных сетях, в интернете, в радиомагнитных средах, под водой, на земле, на море, вот где ж только можно, надо вредить врагу. И, собственно, то, что Россия делала в отношении Украины все эти годы, это вот было как раз вот реализация доктрины гибридной войны, где огромную роль сыграла российская пропаганда, российская агентура в Украине и всякого рода такие гибридные, так называемые, операции, в том числе под фальшивым флагом. И, соответственно, именно доктрину Герасимова российские войска все эти годы реализовывали. О Позднихире, о его взглядах, о его каких-то стратегических оценках неизвестно ничего. Но будем ждать официальных сообщений о смене руководства.
Но тут еще стоит добавить, что Герасимов, конечно же, в последнее время стал известен тем, что именно ему было поручено командование всей военной российской активностью на территории Украины. Фактически ведение этой войны легло на его плечи. И, собственно, поэтому ему понадобилось появляться или говорить, что он появляется на разных участках фронта. Так или иначе, пока действительно не очень понятно, передали ли руководство всей этой войной кому-то другому, а Герасимов, может быть, займется чем-то еще. Ты говорил, Саша, о доктрине Герасимова, которая действительно очень много на нее ссылались западные военные аналитики, которая публиковалась иногда в речах, иногда в печати с давних достаточно так называемых московских конференций по безопасности, где выступал Герасимов. Но и теперь вот эту концепцию, что мы можем воевать со всеми поддерживает российский МИД. Сегодня Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, сказала, что, цитирую, «украинский кризис может приобрести общеевропейский характер из-за провокационных действий отдельных стран». И чтобы это предотвратить, Запад должен перестать поддерживать Украину. По словам Захаровой, речь не столько о рисках в этом противостоянии, сколько о рисках открытой горячей фазы, то есть, по ее мнению, пока еще никакая не открытая и не горячая фаза. Это ей задавали вопрос о том, как МИД оценивает шансы перерастания конфликта вокруг Украины, как его называют на этих брифингах мидовских, в более серьезный общеевропейский или мировой конфликт.
Ну, а президент Владимир Путин дал очередное большое интервью. На этот раз его интервьюировал Дмитрий Киселев, популярный российский телеведущий, одновременно глава пропагандистского агентства РИА Новости. И Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне. То есть на это заявление Путина обратили внимание все мировые СМИ. Это естественно. Анализом вот этого заявления сейчас пестрят мировые газеты и телепрограммы, потому что это очередная российская угроза применения ядерного оружия. Из интересного, Путин объясняет атаки российских подразделений украинских вооруженных сил на Белгородскую и Курскую область и, зацитирую, неудач на линии фронта, и, как он считает, что и главная цель этих операций, если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы помешать их провести. И как еще раз сказал Путин, это он любит говорить, что Россия сейчас не на перепутье, а на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернет. Можно вспомнить печальная история путей других агрессоров в этом мире.
При этом Путин в этом интервью, действительно заявив, что Россия с технической точки зрения готова к ядерной войне, сказал, что к ядерной войне, видимо, не готовы США. Он напомнил, что, как он слышал, США не собираются отправлять свои войска в Украину. Ну и он тут опять повторил, что Байден – человек, представитель традиционной политической школы. Как он и говорил, все это подтверждается. Ну, то есть он так вроде как рассчитывает на сдержанность Запада, при этом сам грозя полной готовностью к ядерной войне. Мы помним, что вторжение в Украину началось с его слов, что если что-то будет предпринято другими государствами, то Россия задействует всю мощь своих вооружений. При этом, естественно, Соединенные Штаты продолжают помогать Украине, и вчера было опубликовано очередное решение, которое мы, кстати, анонсировали в нашем подкасте. Это очередной пакет военной помощи Украине, который предоставляет Вашингтон. Мы говорили о возможных 400 миллионах долларов, оказалось, что это 300 миллионов долларов, и в этом пакете, первом за несколько месяцев, Белый дом дает средства для отправки артиллерийских снарядов и боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Хаймарс», но этого всего хватит на несколько недель, это совсем-совсем мало. Кроме того, Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену определить важность для национальной безопасности США. Это на самом деле передача полномочий, и Блинкен как бы будет принимать решение о выделении дополнительных средств. Выделить Украине еще до 126 миллионов долларов помощи, то есть это уже пойдет из государственных средств, из государственного бюджета. Это все не требует одобрения Конгресса, это все принимается меморандумами Джо Байдена.
Ну, а газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителей Министерства обороны США, что Пентагон готов передать Украине ракеты «Атакамс» большей дальности действия.
Действительно, раньше уже передавал Пентагон некоторые ракеты «Атакамс» с сокращенным радиусом действия. Сейчас вроде как говорится о том, что готовы передать ракеты с дальностью более 180 миль, то есть примерно более 290 километров. И, соответственно, раньше ракеты с большей дальностью Пентагон не хотел передавать еще и потому, что он хотел их сохранить для своих нужд. Однако сейчас Пентагон открыт для передачи атакам с большей дальности, потому что теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile. И, в общем, именно из-за этого, как говорят американские чиновники, атакам с большей дальности могут поступить из США для Украины.
Ну, а помощь продолжает поступать, или, во всяком случае, обещание этой помощи. Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пойер прогнозирует, что поставки боеприпасов в Украину могут начаться с июня, и, как он подчеркнул, обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены, и, соответственно, речь идет о поставках артиллерийских снарядов. А канцлер Германии Олаф Шольц выступил в Бундестаге и в очередной раз заявил о том, что не намерен поставлять крылатые ракеты «Таурус» Украине.
Между тем, Бундестаг, скорее всего, завтра проведет новое голосование по этому вопросу. Раньше депутаты германского парламента уже принимали проект резолюции о передаче Киеву систем вооружений большой дальности, но без прямого упоминания этих ракет. Я напомню, чем «Таурус» могуч. Он запускается с самолета и способен развивать скорость до 900 км в час и имеет дальность стрельбы, что важно, до 500 км. И, собственно, если это будет поставлено Украине, то это будет самая дальнобойная западная ракета. Продолжались дискуссии до последнего времени о возможности так называемого «кольцевого обмена» между Великобританией и Германией. И даже глава МИД Германии Анна-Лена Бербок говорила, что она не против такого обмена. Очевидно, что Бундестаг сейчас будет подталкивать Шольца изо всех сил к тому, чтобы передать около сотни «Таурус» или меньше для Украины. Я напомню, что утечка именно о возможности передачи Украине «Таурусов» была недавно в сердце скандала с утечкой секретных данных из разговоров германских военных. Но и партнеры по немецкой правительственной коалиции пытаются убедить Шольца, чтобы он изменил свою позицию. Также, собственно, там есть люди, которые очень раздражены всеми этими отрицаниями Шольца и даже пытаются инициировать парламентское расследование относительно всех этих отказов. И ХДС-ХСС, тот блок, который, собственно, сейчас находится в оппозиции, требует выяснить, как Шольц пришел к выводу, что поставка ракет большой дальности Киеву рискует втянуть Берлин непосредственно в конфликт с Россией, учитывая то, что и Франция, и Великобритания довольно дальнобойные ракеты поставляют и пока еще не втянулись в этот конфликт. Недавние события, связанные с Украиной в Европе, то есть заявление президента Франции Эммануэля Макрона о западных войсках в Украине, утечка из Германии, все это, скорее всего, будет также предметом разговора Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и польского премьера Дональда Туска, который пройдет в пятницу в Берлине. На этом совещании, как сообщает американское издание «Политико», видимо, постараются три лидера выработать общую позицию по украинскому вопросу. Там возникла большая напряженность. Еще важно то, что к этому времени Дональд Туск вернется из Соединенных Штатов, собственно, где он встречался с американским руководством в компании с президентом Польши Анджеем Дудой.
Ну, а президент Анджей Дуда дал интервью агентству Bloomberg и заявил то, о чем Украина говорит с самого начала этой войны. Цитирую Дуду: «Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Она нападет на другие государства. Вот почему ее требуется остановить».
Польское руководство встречалось в Вашингтоне с представителями властей США, в том числе Анджей Дуда встречался с президентом США Джо Байденом, ну и премьер-министр Польши Дональд Туск тоже, который, собственно, был на этих встречах, сказал, что Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, просто должен утвердить законопроект, который выделяет Киеву более 60 миллиардов долларов. Он сказал, что Майк Джонсон должен осознать свою личную ответственность за это решение и что отсутствие положительного решения по пакету большой американской помощи Украине будет стоить тысячи жизней. По словам Дональда Туска, необходимо прекратить спекуляции, в смысле рассуждения о том, будут ли Соединенные Штаты продолжать участвовать в оказании помощи Украине. Он также выразил надежду, что голос из Польши повлияет на позицию спикера Палаты представителей Соединенных Штатов.
ну, на мой взгляд, достаточно сенсационная новость. Пресс-служба корпорации «Энергоатом», это украинская компания, которая отвечает за ядерную энергетику, со ссылкой на президента компании Петра Котина, заявила, что Украина полностью избавилась от зависимости от российских технологий и российского ядерного топлива для своих АЭС. Отныне все украинские АЭС будут работать на американском топливе. С недавних пор ядерное топливо для украинских АЭС поставляла американская компания «Вестингаус».
В общем, много идет сейчас в мире разговоров о том, чтобы вообще прекращать сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, хотя многие страны от этого не отказываются и даже усиливают это ядерное сотрудничество. В самой же России продолжают карать тех как активистов, так и медиа, самые различные, которые сообщают правду о войне в Украине. Мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что». Сегодня мировой судья в Москве назначил большой административный штраф, примерно 800 тысяч рублей, мессенджеру Viber за то, что тот не удалил информацию, доступ к которой, как считают российские власти, подлежит ограничению. Дело в том, что оттуда не удаляется именно информация о войне, которую Россия ведет в Украине, и в течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, фонд Wikimedia неоднократно привлекались в России к штрафам и к другим мерам ответственности за неудаление контента. В большинстве случаев речь как раз шла об информации, связанной с ведением России войны в Украине. И, как мы знаем, людей в России регулярно сажают за просто сообщение о том, как, например, россияне зверствовали в Буче или бомбили театр в Мариуполе. Один из людей, которые регулярно выступают на Западе с раскрытием сути этой российской войны против Украины, это писатель и журналист Михаил Зыгарь. Совсем недавно мы говорили с Михаилом Зыгарем по поводу выхода его книги «Война и наказание», в которой он раскрывает, собственно, суть российской войны против Украины, почему она состоялась и так далее. Почему я говорю о Михаиле Зыгаре? Потому что в отношении него, по сведениям российских официальных медиа, возбуждено уголовное дело ровно по статье о так называемых фейках о российской армии. Сообщила об этом РИА Новости, о том, что со ссылкой на источник в отношении Михаила Зыгаря возбуждено уголовное дело по статье 207, часть 3 УК РФ, то есть это и есть как раз статья о фейках об армии. В общем, сначала Михаила Зыгаря в октябре 2022 года объявили иностранным агентом, потом он, пытаясь оспорить, подал в суд, но не смог, он покинул Россию, мы встречались с ним в Вашингтоне. Еще раз говорю, книга «Война и наказание» – это достаточно интересное исследование о том, как Россия последовательно проявляла совершенно колониальный подход к Украине, который довел ее до той войны, которую Москва ведет сейчас. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев, Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google. Также слушайте нас на канале «Эхо» и напрямую с сайта «Голоса Америки», где это возможно. Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.